они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Начинаем нашу информационную стрельбу. Набиваем барабаны информационными патронами. Ну, тема сегодня, наверное, будет одна, потому что она, наверное, все-таки главная. Главная на постсоветском пространстве, главная в России, главная для двух стран бывшего Советского Союза, Армении и Азербайджана. Это, очень хочется верить, но окончание войны в Карабахе. Итак, война, которая продолжалась ровно 45 дней, она началась 27 сентября и закончилась 10 ноября. Закончилась совершенно неожиданно для многих, потому что так вышло, что у каждой страны было свое, был свой как бы такой некий отсчет и некое свое понимание того, что происходит на этой войне. Вот она завершилась совершенно неожиданно, потому что было заключено перемирие, в котором ключевая роль отведена России. Россия выступает в качестве миротворцев, Россия вводит в зону боевых действий между Арменией, между армянской армией и азербайджанской армией 2000 своих миротворцев. Она их вводит в ту часть Нагорного Карабаха, которая населена армянами. И, соответственно, плюс к этому обеспечивает функционирование Лачинского коридора, который, правда, будет уже до ширины в 5 километров. И на этом, очень хочется верить, ставится точка вот той бойни, которая 45 суток продолжалась. Надо сказать, что война была, конечно, беспрецедентная. Это война, за которой мы все с вами наблюдали. Это тоже была война, как сейчас модно говорить, в прямом эфире, потому что интернет, сеть были завалены видео, которые снимали обе стороны, о том, как они уничтожают противника, как поражались танки, взлетали башни, как дроны уничтожали командные пункты, боевую технику, пехоту противника. И вот эта вот такая компьютерная игра, за которой мы наблюдали, от нее иногда брала такая, знаете, холод по спине, потому что за каждым этим взрывом стояли живые жизни, которые обрывались. И, в общем, это были жизни людей с обоих сторон лучше, потому что на войну всегда идут самые храбрые, самые честные, самые отважные, самые мотивированные. И весь человеческий материал, который до войны не годится, они все отсеиваются по дороге. И погибших на этой войне тысячи. То есть за 45 дней, как утверждается, по крайней мере, конечно, пока очень предварительные подсчеты, потому что ни одна из сторон еще не озвучила свои реальные потери, но считается, что с каждой стороны погибло от 3 до 5 тысяч солдат-офицеров и примерно от 10 до 15 тысяч раненых. Повторюсь, это очень приблизительные подсчеты. Они могут быть меньше, они могут быть больше, но я думаю, что порядок исчисления погибших тысячами, он, к сожалению, уже будет неизменным. Безусловно, это война, в которой победу одержал Азербайджан, армия Азербайджана. За эти 45 суток они смогли освободить 5 городов, 4 поселка, 240 сел было полностью взят под контроль азербайджано-иранская граница. И на северном участке были взят целый контроль, под целый контроль ряд стратегических высот. И фактически как бы верхней точкой, ширпунктом этой войны стала взятая 7 ноября Шуша. Шуша, по-армянски его называют Шуши, это такой как бы небольшой поселок или городок на вершине горы. Он всегда считался неприступным, но при этом, что во время войны 92 года он был взят армянскими отрядами фактически без боя. Что, в общем, сейчас буквально за двое суток азербайджанцы смогли взять эту неприступную крепость, и она для Азербайджана знаменует победу в этой войне. Это, для Азербайджана это древняя столица Шушинского ханства и такой некий символ, связанный с Нагорным Карабахом. Для армян это, конечно, тоже один из тех древних городов, которые они называют своими, но самое главное – это господствующая высота, которая, господствующая гора, которая, с которой, как на ладони, столичный город Нагорного Карабаха – Степанакерт. И, конечно, после взятия Шуши судьба Степанакерта была предрешена. Сейчас очень много ломается копий, очень много говорится с обоих сторон, есть большое количество недовольных. Одни говорят, что у нас победу украли. В этом случае это можно слышать и читать в азербайджанских пабликах, что нужно было идти до конца, оставалось там несколько дней, и был бы взят, наконец, Степанакерт, и точка в карабахской вот этой истории была бы поставлена. Для армян падение Шуши, заключенное перемирие, расценивалось для очень многих горячих голов как предательство, что нужно было сражаться до последнего армянина, до последнего солдата, до последнего патрона, но не уступать на Горный Карабах. Вы знаете, я как человек, все-таки прошедший уже достаточно много войн и видевший много побед и много поражений, могу сказать, что, наверное, самое главное все-таки то, что сейчас поставлена точка. В какой-то степени есть некое такое равновесие вот в этом результате. Безусловно, Азербайджан вернул себе те территории, которые им были утрачены в 1992 году. Это 5 равнинных районов, которые никто никогда не оспаривал их принадлежность Азербайджану, но они были взяты, захвачены в ходе войны 1992 года, крайне неудачно для Азербайджана. И все эти 30 лет они были, точнее 28 лет, они были таким предметом даже не торга, не обсуждения, а предметом боли, потому что армянская сторона отказалась обсуждать их возвращение и связывала только с безоговорочным признанием Нагорно-Карабахской республики, пункт, который был, естественно, заведомо невыполним для самого Азербайджана. И, конечно, вот эта война, она позволила восстановить территориальную целостность. С другой стороны, она была остановлена ровно тогда, когда она могла превратиться уже из войны за территорию в войну против людей. Потому что, конечно, нужно понимать, что война приблизилась непосредственно к густонаселенным поселкам и к самому городу Степанакерту, в котором проживало исключительно армянское население. И несмотря на все заявления азербайджанской стороны, азербайджанского командования о том, что она гарантировала бы мир и защиту армянам, которые здесь живут, я, как опять же, человек, прошедший войны, понимаю, что эта гарантия на поле боя не стоит ничего. И вот, на мой взгляд, мудрость азербайджанского руководства, которое остановило свои войска прямо перед входом вот в эти уже совершенно чужие с точки зрения национальности им районы, это решение очень мудрое, потому что получить пустой, опустошенный, зачищенный Нагорный Карабах – это очень сомнительная слава. Это слава, которой могли бы похвастаться, или хвастаются теперь, наверное, хорваты, которые зачистили от сербов громадные территории сербской краины, тех мест, где столетиями жили сербы. И в этом случае, конечно, это был бы громадный удар по имиджу и самого Алиева, и по имиджу Азербайджана на мировой арене. Вот передача этого анклава под миротворческий контроль России, я считаю, что это одно из самых мудрых и одно из самых таких серьезных решений президента Азербайджана, который, конечно, в азербайджанской истории поставит его теперь на одну ступень вместе с его таким знаменитым и легендарным для Азербайджана отцом Гейдаром Алиевым. Для Армении это решение, конечно, страшная боль, потому что фактически это признание проигрыша войны, потому что дальше продолжать ее было невозможно. И здесь я бы советовал всем горячим головам послушать собственный генеральный штаб и именно военные Армянской республики, Республики Армении. Они были одними из первых, кто сделал заявление о том, что они выполнят приказ президента Пашиняна и прекратят боевые действия. Потому что военные, как никто другой, понимали бессмысленность и уже невозможность дальше пытаться защищать Карабах. И для них это перемирие означает, как ни странно, сохранение армянского Карабаха, потому что теперь на помощь им, или точнее на защиту им, пришли русские миротворцы. Ну, как это было, собственно говоря, столетиями, так уж получалось, что мы давали и защиту, и приют армянам. И здесь, в этом случае, конечно, это совершенно другая ситуация. Мы будем обеспечивать миротворческий процесс, но, по крайней мере, для самих мирных жителей, которые там живут или которые будут туда вернуться, а я готов в этом случае поверить в том, что начнется возвращение, потому что русским верят. Вот для них это, конечно, тоже вариант спасения святыни армян, Арцаха, по крайней мере, духовное спасение, в том смысле, что он останется для армян точкой, в которой армяне живут, которая с Арменией связана кровью и духом. Вот для обсуждения этой войны я хотел бы пригласить к обсуждению моего старого боевого друга Виктора Ивановича Мураховского, полковника запаса, главного редактора журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, одного из самых таких ярких и наполненных военных экспертов. Виктор Иванович, добрый вечер. Вы меня слышите?
Да, приветствую, Владислав. Слушаю.
Виктор Иванович, ну вот 45 дней войны. Вы как военный эксперт, что для вас в этой войне было, ну что вас удивило, или с чем вы столкнулись таким, с чем не сталкивались раньше, и как вы оцениваете ее итоги, вот отталкиваясь от политики, только вот с точки зрения вот военного эксперта?
Да, да. Ну, итог понятен, то есть Азербайджан в большинстве своем решил стратегические цели войны. А известно такой закон военного искусства и вообще военной политики, что по окончании войны, если положение страны лучше, чем перед ее началом, то значит цели войны достигнуты в принципе. Что касается особенностей вот этой операции, которая проведена Азербайджаном, надо признать, что они достаточно умело скрыли ее подготовку. И когда, например, 27 сентября начались боевые действия, я тоже был введен в заблуждение, наверное, вместе со многими наблюдателями.
Я думал, это какая-то... вместе со мной, да, я точно так же
считаю. Да, локальная, думал, операция, потому что не было сосредоточения какой-то явно выраженной наступательной группировки. Те армейские корпуса, которые находились на линии фронта, Азербайджана имея в виду, не покидали своих мест, не передавали свои бригады куда-то на главное направление ударное. Вот. Но и успехи на этом этапе были не слишком значительные. Там какие-то локальные населенные пункты захватывались. Но 2 октября было замечен ввод в сражение бригад стратегического эшелона азербайджанской армии. Это 4-й армейский корпус, который дислоцировался на Апшеронском полуострове вокруг Баку и был оснащен самым современным вооружением, включая танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3. И вот с этого момента ситуация начала серьезно меняться, да? Там буквально за пару дней продавили тактическую зону обороны на юге, и затем вышли на оперативный простор, начали развивать успех, двигаться вдоль границы с Ираном, потом поворот на север в направлении Лачинского коридора. И оборона, честно говоря, армия обороны Нагорного Карабаха посыпалась, да. При этом самые боеспособные части находились на севере, вдоль Муравдахского хребта, и не смогли как-то парировать это наступление. Ну и затем известная история, это последние уже где-то 2 недели, когда основные усилия были сосредоточены на направлении Шуша, Мартуни, и там тоже не сумела армия обороны Нагорного Карабаха оказать серьезное сопротивление. В итоге Шуша пала, и Армения пошла на заключение вот этого соглашения о прекращении огня. При этом в числе таких, скажем так, достаточно новых элементов боевых действий и военного искусства было массированное применение беспилотников, да? фактически они заменили собой полностью пилотируемую авиацию, и работы пилотируемой авиации в небе над Нагорным Карабахом не наблюдалось ни одной, ни другой стороны. Беспилотники сумели подавить систему ПВО, если ее вообще можно было назвать системой, скорее отдельно очаговые элементы ПВО Нагорного Карабаха, а затем без особых проблем уничтожали боевую технику и вооружение противника. В целом можно сказать, что Нагорный Карабах к обороне оказался не готов, и вообще непонятно, что он делал. 25 лет у него было на создание, по крайней мере, системы инженерных заграждений и подготовки территории к обороне. И мы на практике увидели, что эта работа была проведена только, по сути дела, в тактической зоне на переднем крае. А дальше все дороги, населенные пункты, горные проходы и прочие труднодоступные места оказались фактически без оборонительных сооружений, без инженерного и огневого прикрытия.
Виктор Иванович, а как вы для себя это объясняете? То есть это что, было такое головокружение от успехов 28-летней давности?
Да, скорее всего, во-первых, головокружение от успехов, во-вторых, неверная оценка оперативной обстановки. Почему-то вот наиболее укомплектованная боеспособная дивизия оказалась на севере, то есть вдоль Муравдавского хребта, да, а главный удар азербайджанской армии был нанесен на юге. Оперативной перегруппировки вовремя не было проведено. В тот период, когда армия Азербайджана растянулась вдоль границы с Ираном, вот этот узкий коридор было просто нечем или не смогли перерезать. Ну, то есть и недостатки в оперативном управлении войсками, и недостатки в подготовке обороны. Я думаю, во многом это, конечно, напиралось на чувство той сокрушительной победы, которая произошла в 1994 году, да, на некое пренебрежение и недооценка подготовки и насыщенности современным вооружением азербайджанской армии, да.
Виктор Иванович, ну вот сразу тогда вопрос. Я тут уже слышал некоторых таких диванных экспертов, которые сказали, что российское вооружение себя никак не показало. Вот турецкие беспилотники решили войну, и вот это теперь самый главный тренд, который нужен. И в этом случае мне, да, хотел как сказать, как вы оцениваете вот именно ту технику, которой сражались стороны? Ведь фактически и там была российская техника, это была основа сухопутных войск.
Да, совершенно верно. Надо понимать, что беспилотники являются сегодня необходимым элементом огневого поражения. Но они никакой территории не захватывают. И они не решают ни исход, ни сражения, ни тем более войны в целом. Особенно в условиях, когда противники имеют технически сопоставимый уровень техники, да, и вооружения, и, по крайней мере, образцами. Надо понимать, что Жанна пилотник в условиях, когда их система противовоздушной обороны не противодействовала. Понятно. Были отдельные зенитно-ракетные комплексы еще советского производства АСА-АК, «Стрела-10», ну и переносные зенитно-ракетные комплексы в Карабахе. Это не было сведено в единую систему под единым управлением командных пунктов. Не было сплошного поля радиоэлектронной разведки, ну и так далее. В общем, систем ПВО как системы именно не было. А в этих условиях, конечно, беспилотники, по сути дела, безраздельно в воздухе господствовали. Но и, надо отметить, и армия Нагорного Карабаха отнеслась пренебрежительно и спустя рукава к угрозе с воздуха. Мы видели, что не принимались никаких мер маскировки фактически, да, что вооружение военной техники не закапывались в землю, что не использовались такие простейшие средства, например, как прикрытие дымами, да, рассредоточение там войск и тому подобные приемы, которые давным-давно известны, но в частности советской армии, они отработаны еще со времен Великой Отечественной войны.
Виктор Иванович, тогда сразу вопрос. Вот я уже слышал в нескольких интервью и сам участвовал в неких спорах, где некие такие вот, опять же, эксперты говорят, о том, что война в Карабахе показала полное превосходство турецкой стратегии, турецкой тактики над российской, потому что вот, значит, азербайджанскую армию обучали турки по своим лекалам, по своим уставам, а армию Нагорного Карабаха россияне, что, в общем, это как бы показывает некую устарелость. Вот как вы оцениваете такой вот пассаж?
Ну, во-первых, говорить о том, что Россия обучала Армении, это не, совершенно неверно. Да, некоторых специалистов мы готовили. Ровно так же и некоторые специалисты Азербайджана обучались в Российской Федерации. Значит, роль Турции в подготовке армии Азербайджана, да, действительно велика. Известно о присутствии турецких военных советников и в период боевых действий в генеральном штабе, в штабах армейских корпусов. Известно, что некоторыми беспилотными комплексами тоже управляли турецкие операторы. Но говорить о том, что армия Армении, значит, была оснащена полностью и подготовлена Россией, это неправильно. Все-таки там значительное влияние другие иностранные специалисты оказывали. И они предпочитали все-таки действовать самостоятельно в строительстве вооруженных сил Армении. Более того, некоторые моменты советов с нашей стороны были просто проигнорированы. Да, там, особенно в отношении построения системы противовоздушной обороны. Вместо этого счета вы решили закупить истребители Су-30СН, да?
Ну, и выглядит самый странно. Самый главный момент заключается в том, что сама армия Нагорного Карабаха, несмотря там, на численность танков, там, артиллерии, вполне сопоставимую с тем, что было у Азербайджана, но она все равно существовала как бедная родственница, как Золушка.
То есть, ну, я бы еще, Влад, уточнил, все-таки то, что написано в Википедии, там, про численности танков и личного состава, это все неверные сведения, недостоверные. И по людям там далеко было до того, что написано в интернетах, и по боеготовой технике там, дай бог, набралось бы на сокращенную мотострелковую дивизию, так что... Это недостоверные сведения. Мы это видели, кстати говоря, и по реальному видеоряду с Нагорного Карабаха, где танки вообще в единичных экземплярах, там и на полк не наскребут.
Артиллерия старевшая. Как вы в итоге оцениваете сегодня армию Азербайджана? Сами азербайджанцы говорят, что у нас мы создали армию 21 века, которая, в общем, по плечу любые задачи. Как вы оцениваете вот, по итогам 45 дней боев эту армию?
Ну, я бы сказал, все-таки блицкрига у них не получилось, это точно, абсолютно, да. Второе, надо понимать, что они воевали не с армией высокоразвитого государства, а все-таки с вооруженными силами, которые имели не комплект и в технике, и в подготовке, и не выдающиеся результаты. И в целом можно сказать, что результат стратегический вообще операции достигнут, но каких-то образцов, скажем так, ведения боевых действий и военного искусства не было показано. Все вполне традиционно.
Я вот, понял. Виктор Иванович,
ну, давайте вот отмечу, например, такую вещь. Ну,
Виктор Иванович, я прошу прощения, у нас просто сейчас будут короткие новости. Если я минут через 5 с вами свяжусь в эфире, вы еще будете на связи?
Да, буду на связи.
Все, тогда сразу после новостей мы вас набираем и продолжаем этот очень интересный разговор. Так, ну, друзья, вот в эфире с вами мы вот беседуем с Виктором Ивановичем Мураховским, одним из лучших военных экспертов. После новостей мы продолжим этот разговор. Мы говорим о итогах 45-дневной войны в Карабахе. Сейчас на новости, потом встретимся снова.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин. Мы ведем разговор об итогах 45-дневной войны на Кавказе. между Арменией и Азербайджаном, точнее, между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. И мы разговариваем в эфире с Виктором Ивановичем Ураховским, полковником запаса, одним из лучших современных военных экспертов России, главным редактором журнала «Арсенал Отечества». Виктор Иванович, вы с нами?
Да.
Виктор Иванович, вот в этом случае вопрос такой. Все называют главным ноу-хау этой войны ставка на беспилотников, создание такой воздушной армии беспилотников. Но насколько эта армия действительно армия 21 века, и насколько она сработает в войне другого типа? Ведь фактически вы сказали, один из таких как бы ключевых моментов заключался в том, что у армии Нагорного Карабаха фактически не было выстроено ПВО, и поэтому завоевание превосходства в воздухе привело, ну так скажем, к ситуации 41 года. По отношению к войнам другого типа, насколько это сработает? Вот я вспоминаю, вы, наверное, тоже помните, мы с вами вместе были в Сирии, когда на нашу базу постоянно осуществлялись налеты, правда, самопальных беспилотников, но это тоже атаки были, там, по несколько десятков иногда. То есть насколько угроза беспилотников в современной войне настолько же как бы явна, как это мы увидели в Карабахе?
Ну, на самом деле она действительно есть, но надо понимать, что вот помимо противоборства прямого беспилотников и систем ПВО, надо также учесть и, значит, противодействие и противоборство в электромагнитном спектре. Я имею в виду, прежде всего, система радиоэлектронной борьбы. Это неотъемлемая часть современных систем управления беспилотными летательными аппаратами, их наведение, ну и баражирующих боеприпасов, в том числе как некого подкласса такого беспилотных летательных аппаратов. Так вот, у Нагорного Карабаха таких систем радиоэлектронной борьбы также не было. Поэтому доминирование в электромагнитном спектре также было за Азербайджаном. При организации системы обороны нашей авиабазы Хмеймим, также нашей военно-морской базы в Тартусе, у нас используются не только системы ПВО как таковые, но и системы радиоэлектронной борьбы. Причем в числе трофеев вот этой нашей комплексной системы РЭП и ПВО не только самодельные беспилотники, которые где-то в кроватной мастерской террористы делают из китайских комплектующих. Мы с вами посещали там микромузей истории боевых действий в этой Сирии нашей группировки. И там списочек есть, значит, трофеев. В том числе там и израильские аппараты, которые состоят официально на снабжение израильской армии поставляется в другие страны. Вот откуда они прилетели и зачем, это другой вопрос. Но факт есть факт.
Виктор Иванович, такой, может, и последний вопрос. Роль России. Вот то, что мы взяли на себя и на свои плечи взвалили миротворческую операцию, отправили 2000 наших парней в зону конфликта и фактически... Я уже в начале передачи говорил, что по обе стороны есть горячие головы тех, кого итоги войны вот эти не устраивают. Это все-таки, ну, с вашей точки зрения, некий долг России, или это некая дипломатическая победа России, или это просто вот наша попытка пройти дальше за Кавказский хребет, отодвинуть наши рубежи. То есть вот как вы восприняли новость о том, что наши миротворцы входят в зону конфликта?
Ну, честно говоря, мы опять оказали помощь, да, обеим странам в этом регионе. Конфликт этот, мы знаем, застарелый, он десятилетиями длится. И если рафинированно к нему подойти, да, то можно было бы постоять в стороне и посмотреть, как они друг друга уничтожают. Но мы пошли дальше, исходя из того, во-первых, что с Арменией мы являемся союзниками по организации договора о коллективной безопасности, а также являемся хорошими торговыми партнерами со своим соседом Азербайджаном. И для нас безопасность Каспийского региона весьма важна, в том числе и в смысле добычи энергоресурсов, и в смысле организации транспортного логистического коридора, который от Индии протягивается через Иран, через Каспий, затем через территорию России до Санкт-Петербурга, а дальше в Европу. Поэтому мы на себя взвалили такую ношу и такое обязательство все-таки принять активное участие в том, чтобы этот регион стал безопасным для всех, в том числе и для иностранных партнеров по логистике, по этому международному транспортному коридору. Я сегодня как раз участвовал в конференции по безопасности в Каспийском регионе. И этот момент особенно отмечался тем, что Россия, помимо, собственно, таких обязанностей и обязательств участия в экономическом развитии этого коридора, берет на себя ответственность об обеспечении безопасности. Совместно со своими партнерами, прежде всего, конечно, с Ираном имеется в виду. И участие России в миротворческой операции в этом регионе позволяет заложить прочный фундамент такой безопасности, по крайней мере, на годы вперед.
Виктор Иванович, громадное спасибо, что уделили нам свое драгоценное время, тем более вечернее. По-моему, было все ответы для слушателей на вопросы даны. И громадное еще раз спасибо, что вы были с нами. Полковник запаса Виктор Иванович Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации, был с нами. Ну, мы говорили сейчас о военной составляющей, теперь я предлагаю подключиться к разговору слушателям. Ну, во-первых, я хотел бы все-таки провести голосование. Вы знаете, хотелось бы все-таки понять ваше отношение к вот этой новости. Итак, мы направляем миротворцев, уже понаправили, уже улетели, уже заходят в Карабах российские миротворцы. Соответственно, ваша реакция на это. Давайте так. Тот, кто считает, что это наш долг, мы поступили совершенно правильно, и Россия должна была прийти на Кавказ в качестве миротворцев, встать между двумя противоборствующими сторонами, звоните 8495-134-2136. Еще раз повторяю, те, кто считает, что мы на своем месте, мы выполняем наш долг, это наш исторический долг быть миротворцами на постсоветском пространстве, и наши миротворцы должны быть в Нагорном Карабахе, 8495-134-2136. Те, кто считает, что нам вообще нечего там делать, и мы там лишние люди, нужно было дать двум сторонам, что называется, истечь кровью и решить самим свои проблемы, а наше дело сторона, 8495-134-2135. Сейчас повторяю, 8495-134-2135. Ну, а для тех традиционно, кто, в общем, не имеет своего как бы взгляда, кто считает, что, в общем, меня эти события вообще не касаются, это все где-то там и не рядом со мной, 8495-134-2137. Повторюсь, те, кто считает, как бы этой темой вообще не интересуется, для него это далеко, 134-2137. Итак, в этом случае я приглашаю уже к разговору слушателей. Вот вы выслушали военного эксперта, вы слышали меня. Ваше отношение к новости о том, что Россия начинает миротворческую операцию. Как вы к этому относитесь? Что вы об этом думаете? Вы в эфире. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Относительно миротворцев, можно сказать одно. Вот, значит, вошли они туда, правильно, да. Сейчас они прекратили все это дело. Сейчас они охраняют 70% территории, оставшейся бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Ну, то, что осталось от нее там. Ну, я считаю, 5 лет это очень долго. Вот руководители НКО должны определиться, я думаю, в течение 6 месяцев, что они хотят дальше. Либо это маленькая какая-то независимая страна, либо это республика автономная в составе России. И объяснить нам, гражданам России, то есть 5 лет это очень обременительно для граждан России.
Ну, вы знаете, я немножко сразу вмешаюсь. Азербайджан никогда бы не допустил ввода российских миротворцев, если бы мы могли гарантировать армянам Нагорного Карабаха присоединение к России и тем более независимость.
Ну, значит, нет, они сами должны сказать, армяне Нагорного Карабаха. То есть, вот не могут российские миротворцы защищать непонятно что юридический статус. То есть вот сколько вот был конфликт, руководители Нагорного Карабаха никогда не сказали, что они хотят. Хотят, чтобы было независимое государство, хотят автономное...
Я понял. Все, прошу прощения, у нас просто очень мало времени. То есть вы выступаете за то, чтобы все-таки дипломатический статус Карабаха был определен. Хорошо, спасибо. Спасибо за звонок. Слушаю следующий. Представляйтесь только, пожалуйста. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Андрей, добрый вечер.
Вы знаете, я думаю, что не стоило вообще вводить миротворцев, и тем более заводить речь о там присоединении каком-то. То есть я считаю, что нам как бы они никакого отношения не имеют и сами бы решали бы свои вопросы. То есть опять вот эти сейчас пойдут эти 2000 человек там через неделю, через месяц, через год пойдут у нас цинковые гробы, как бы в любом случае будут там случайные, не случайные там смерти однозначно будут. Поэтому я считаю, что это не
хорошо,
наша война.
Спасибо большое, я понял ваше мнение. Спасибо. Продолжим. Здравствуйте. Вы в эфире. Представляйтесь, ваше мнение.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Александр, меня зовут.
Здравствуйте, Александр.
Я тоже против, с учетом того, что половина населения Армении сейчас свергнет Пашиняна, разорвет этот договор и начнет там партизанскую войну, судя по всему.
Хорошо, спасибо. Вот такое мнение. Слушаю вас, вы в эфире, продолжаем, разговариваем. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Я тоже против. Вот сегодня буквально общался со своими коллегами из Еревана, и все они говорят в один голос: Путин нас предал, Путин плохой, Путин такой-сякой. То есть они сами запустили эту проблему, а Путин виноват.
Ну, вы знаете, миротворчество все-таки заключается в том, что иногда надо подниматься и над личными обидами. Мы отдаем должное, вот я как военный эксперт, я отдаю должное храбрости и мужеству, с которым сражались армяне в Нагорном Карабахе. Просто они не компенсируют тех ошибок военного строительства, которые были допущены. Но и там живые люди, и для нас... Одинаково близок и армянский народ, несколько миллионов армян живет в России, и точно так же несколько миллионов азербайджанцев живет тоже в России, и это наши партнеры, наши во многом союзники, и вот просто отмахнуться от них и дать им возможность доубивать друг друга и дойти до степени озверения, ну, наверное, я немножко забежал вперед, я высказал свою точку зрения, просто, видимо, захотелось немножко с вами пополемизировать. Спасибо, что дозвонились, это в любом случае очень интересно. Слушаю вас, вы в эфире. Давайте продолжим обсуждение. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте,
насколько Юрий Николаевич. Я понимаю, миротворцы там до тех пор Азербайджан хочет. И если он захочет выйдет из соглашения, и что, они вернутся тогда в Россию? Поэтому хотелось, чтобы наше руководство лучше работало с руководством сопредельных стран. А то получается какой-то дежавю. То был Янукович плохой, все неправильно делал. Теперь и Пашиняна склоняют. А наш МИД куда смотрит? Когда будут работать с иностранными правительствами, лояльными нам?
Хорошо, но ваше отношение к тому, что мы вводим миротворцев, к сожалению, уже звонок закончился. Повторюсь, друзья, я прошу все-таки выражать ваше мнение к тому, о факте того, что мы вводим своих миротворцев. То есть как вы к этому относитесь? Должны мы там быть, не должны? Если должны, то почему? Если должны, то почему? Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что ввели, я, в принципе, не против. Эти два кавказских горячих народа, их действительно нужно было развести, иначе они как бы уничтожат друг друга, несмотря ни на что. Но есть один вопрос. Как это будет обеспечиваться, вот этот контингент, если, не дай бог, закроет Иран воздушное пространство? Нам придется Грузию скрывать?
Я понял, отвечаю. На данный момент все наши военные транспортники с миротворцами прошли как раз через воздушное пространство Грузии. По договору с Грузией президент Грузии Соломея, по-моему, как, прошу прощения, сомневаюсь, чтобы не ошибиться в имени, президент Грузии поблагодарила Россию за ее миротворческую миссию. И все страны, которые к этому миротворчеству имеют отношение. Поэтому, в принципе, я думаю, что миротворцы есть миротворцы. У нас достаточно возможности миротворцев прикрыть и защитить. Я напомню, у нас идет в эфире голосование. Те, кто поддерживает нашу миротворческую операцию, считают, что это наш долг, звоните по телефону 8495-134-2135. Те, кто считает, что нам там нечего делать, и мы зря туда вообще влезаем, и мы там не должны быть, 8495-134-2136. Те, у кого нет своего мнения, ну, кто не определился, такое тоже бывает, или для кого-то не очень интересная тема, важно сегодня, например, посмотреть какой-нибудь сериал хороший, 8495-134-2137. У нас еще есть несколько минут, голосуйте, в конце передачи я подведу голосование, а пока я принимаю звонки, то есть ваше отношение к тому, что мы начали миротворческую операцию в Нагорном Карабахе. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вас зовут, представьтесь сразу.
Категорически против.
Как вас зовут?
Как эксперт, хочу вам задать вопрос. Кто платит за банкет? Дело в том, что когда вводятся войска ООН, платит ООН, то есть все участники ООН. Далее, по самому элементарному моему подсчету, только деньги на военнослужащих, которым там обязаны платить в инвалюте, на это уйдет в год 25 миллионов. 25 миллионов долларов. Только на зарплату. Не считая доставки, оборудования и все строительное и так далее.
Хорошо, я понял. Просто у нас очень мало времени, я попытаюсь вам ответить. Я думаю, что вопрос, на самом деле, то, что вы задали, это очень интересно, и я постараюсь даже сам для себя прояснить, все-таки из каких источников все это будет оплачиваться. Я почти уверен, что за миротворчество будет платить не одна Россия. Я думаю, что эти вопросы в ходе обсуждения ввода миротворческих сил, конечно, обсуждались, потому что понятно, что Россия – это не добрый самаритянин, который за свой счет полезет как бы разгребать чужой костер. Ну, давайте дождемся, я думаю, мы очень скоро это узнаем. Итак, ваши отношения. Слушаю вас, представляйтесь, не забывайте представляться. Это правило хорошего тона. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Здравствуйте,
Андрей. Я вот считаю, что если мы, конечно, не предали Армению, по крайней мере, и не помогли ей. То есть поставок вооружения, которые были необходимы, не было. Сравнить с тем, как турки помогали Азербайджану, и как мы Армении, ну, небо и земля.
А как мы помогали Армении, вы в курсе?
Ну, я в курсе, что фактически никаких поставок в Карабах ничего не было.
Ну, а давайте уточним, как Россия могла поставлять вооружение в Карабах, если Карабах не признан республикой, не признан самой Арменией, прежде всего? То есть, каким образом?
Мы это поставляли бы в Армению, а Армения сама справилась с поставками в Карабах.
Разве мы не поставляли оружие в Армению? Более того, Армения могла покупать любое вооружение, которое производит Россия. Это право Армении.
Откуда у армян деньги-то?
Ну, вы знаете, здесь я как раз с вами поспорю, извините. Армянская община – самая большая община в мире, и собрать деньги на защиту
собственной родины… Она в мире, но не в Армении. В Армении, кроме абрикосов, ничего не производится.
И тем не менее, повторюсь, если речь идет об обороноспособности страны в условиях угрозы, то, в общем, это все-таки задача Республики Армения. Но Россия в этом случае никак.
Ну вот, а почему-то турки Азербайджану помогают, несмотря на то, что Азербайджан богатая.
Вы не правы. Турки бесплатно Азербайджану ни гвоздя не поставили. Азербайджан точно так же платит за поставки вооружения из Турции, как и за поставки вооружения из России. Хорошо, спасибо, я услышал ваше мнение. Это действительно было интересно и, в общем, такой хорошая постановка вопроса. И давайте еще, наверное, один звонок мы примем, потом подведем, попробуем подвести итоги. Здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что хочу сказать. Безусловно, правильно сделали, что ввели туда войска. Нельзя смотреть собственное корыто, которое возле ног лежит. Оно может быть разбито, как в сказке Пушкина, понимаете? Мы лишимся всего. И влияния на Кавказе и всего остального. Политика не есть собственное корыто рядом. Но слушать доводы, которые откуда-то, не знаю, с неба взяты, вот я не знаю, вот туда не поставляли, туда не поставляли, тому не помогали.
Ну, не будем спорить, потому что спасибо за звонок, все-таки время дорого, к полемику уже не будем, ваше мнение я услышал. Давайте еще один, все-таки один звонок мы примем, успеем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Конечно, мне дико слышать, я 53-го года рождения. мы сколько сотен лет собирались все народы мирно жили, герои Советского Союза, Российской империи, и мы в 21 веке все раздаем.
Хорошо, так ваше отношение к тому, что мы входим миротворческими силами.
Это крайняя мера. Главное прекратить войну. Самое главное, и удержать Кавказ. Это самое больное место у нас, Кавказ.
Хорошо, спасибо большое. Я понял, просто у нас остается буквально 3 минуты в эфире, а нам надо еще успеть сказать итоги голосования. Давайте подведем их. Итак, значит, 55% наших слушателей считают, что Россия поступила совершенно правильно. Это наш долг, мы вводим миротворцев, это правильное решение. 43% считают, что это решение ошибочное, нам нечего там делать, пусть там перегрызутся, перестреляются, а наше дело вообще сторона. И 2% тех, кто, в общем, для себя это как тему не считает, не отслеживает, не занимается, ему это неинтересно. Но знаете, то голосование интересно. Вот я который раз уже сталкиваюсь с тем, что у нас в эфире голоса делятся по многим очень важным вопросам. Вот так вот напополам, 50 на 50. И это говорит, конечно, о состоянии нашего общества, это говорит о том, насколько сегодня в нем идут очень сложные процессы, когда даже по таким очень серьезным решениям у нас нет такого национального единства. Ну что ж, это наша страна, это мы с вами, это наш портрет, наше зеркало, и мы его принимаем таким, как есть. У меня есть буквально 2 минуты сказать мое мнение. Я считаю, что то, что сделала Россия, это не только максимум того, что можно было сделать в этой ситуации, но это поступок настоящей державы. Держава, которая подходит ответственно к ситуации в мире, которая действительно стремится к тому, чтобы по ее границам был мир, чтобы там не лилась кровь. Она выполнила свой долг, безусловно, перед Арменией. Она фактически спасла Армению в самый последний момент. И как бы там кто-то не горячие головы сейчас не ругали Москву и Путина где-нибудь в Ереване, но нужно просто было разочек оказаться под азербайджанскими ударными беспилотниками и увидеть, как у вас на глазах рушатся ваши стены родные, и понимать, что ты бессилен, потому что ты не готов к войне, чтобы понять ту роль, которую сегодня сыграла Россия. Россия фактически спасла армян Нагорного Карабаха. Она как минимум подарила еще 5 лет на решение этого вопроса. Конечно, теперь этим вопросом должны заниматься дипломаты. Конечно, с дипломатическими столами должны решаться статус. В каком статусе будет дальше Нагорный Карабах? Станет ли он автономной республикой в составе Азербайджана? Или там, сможет ли в этом убедить Азербайджан? Потому что для этого нужно будет менять конституцию. Очень много, что еще предстоит решить, но сегодня решено самое главное. Сегодня прекратила литься кровь. Каждый день от 200 до 300 человек отдавали свои жизни в этой войне. Понимаете, это огромные цифры. Это каждая есть семья, у всех есть родители, у всех есть жены, дети, гибло мирное население. И решение России, ее посредничество, ее миротворчество – это то, чем мы с вами не только можем гордиться, то, чем мы должны гордиться. Это наша страна, она выполняет свой долг, она спасает мир. И мы гордимся своей страной. До встречи через неделю. И хочется сказать: прощай, война. Сейчас уходим на новости, после чего мы с вами встретимся через неделю. Всего доброго.